Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 20 часов. Сегодня у нас среда, 20 октября. Мы проводим очередной эфир. Мы, собственно, планировали его, но вот события сами опережают наши желания. И мы будем говорить сегодня с Геннадием Владимировичем Гудковым. Геннадий Владимирович, здравствуй, рад тебя видеть.
Да, я всем желаю здоровья, хорошего настроения, потому что зарекся говорить добрый день, добрый вечер. Что-то как-то недобрые они в последнее время, последние года полтора.
Не поспоришь, не поспоришь. Но мы сегодня будем говорить об обысках Дерипаскова. Я почему именно с Геннадием Владимировичем с тобой хотел это обсудить? Потому что мы как бы это анонсировали. Мы говорили, ну, мы не знали, что у Дерипаски будут обыски, естественно. Но мы прогнозировали эту тенденцию, потому что, ну, рано или поздно, безусловно, это станет инструментом для того, чтобы дать понять всем там в России о том, что это все вы не в домике, как у нас говорят, вы не в домике. Поэтому назвали, тогда мы идем к вам, многоточие поставили в заголовке темы, и с расчетом на то, что, ну, мы очень рассчитываем, что это все продолжится, и в конечном итоге будет иметь известный эффект. Значит, поговорим, начнем с Дерипаски, а потом обобщим, да, перейдем к тому, а как это вообще в масштабе выглядит, потому что чего, собственно, хотят этим добиться и Соединенные Штаты, Запад коллективный и так далее. На твой взгляд, это ведь, учитывая, что Дерипаска, он из всех самый уязвимый. Вот по многим причинам. Потому что еще многие не знают, его же начали плющить еще в хорошие времена, когда нормально с Америкой было. По делу Маевского, измайловской группировки, он же ведь отжимал с помощью бандитов все эти предприятия, братьев черных и так далее. Эти все истории хорошо-хорошо известны. Они все, так сказать, обсосаны с разных сторон. И американцы, зная об этой связи с русской каморрой, они вообще его очень давно уже начали сегрегировать. И даже брак с Полиной Дерипаска, ну, дочерью Юмашева, понятно, из какой семьи, значит, не помог этому. А я думаю, это матримониальный брак был такой, алхимический, что ли. Ну, как бы бизнес с бизнесом, я бы так сказал. Ну, не будем, так сказать, вникать в это. Но, тем не менее, обыски прошли именно у него. Причем не помогло то, что он оформил на дядю Васю. Там Васю Пряника, этот, естественно, свои дворцы в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Потому что оказывается, что это вообще, если он думает, что он спрятался, то он совсем не спрятался. И даже дипломатические паспорта получил. И значит, навесил таблички какие-то, что это, значит, собственность чего-то там, и, значит, неприкосновенность, и там что-то находится. Но это не помогло, потому что идут разбирательства разного рода, и в связи с санкционной политикой Соединенных Штатов, он там ее пытался обжаловать в судах и так далее, вот пришли к нему. Как ты это видишь конкретно по Дерипаске? А потом мы перейдем, как это вообще в отношении олигархата и чиновников будет выглядеть, в принципе.
Ну, я знаю, у меня есть свой инсайт. Потому что американцы сейчас рассматривают вопросы, я думаю, что это впервые прозвучит во всех эфирах. Американцы сейчас рассматривают вопрос о некоторых персональных санкциях, которые бы шокировали российское общество, ну или шокировали людей, части людей в российском обществе. Вот они хотят попробовать посмотреть, что будет. Это я знаю точно, потому что на эту тему у меня с одним очень высокопоставленным и информированным человеком был разговор. И он сказал, вот мы сейчас смотрим какую-то возможность, кого бы первого, так сказать, там, в расстрельный список, и посмотрим, как это сработает.
Извини, что перебиваю, но он, это касается 35 человек списка Навального, который, ну, он сам по себе весь такой, там, от Усманова и Абрамовича, заказчик Симоньян и Соловьев.
В какой-то степени пересекается, но они думали об этом сами. Еще до того, как этот список появился. У них была идея вот сделать несколько фамилий, которые бы потрясли, как бы, так сказать, истеблишмент вот этой вот принципиальности американского правительства. И они искали такие кандидатуры, думали об этом. Я напомню, что Дерипаска попал не только там в подозреваемый по всем делам с мафией русской каморы, как ты говоришь, но Дерипаска попал еще в список вот этих 200 человек, или 250, сейчас не помню, да, который американский Госдеп опубликовал.
Кремлевский список знаменитый, его еще телефонной книгой называли. Да,
да, телефонная книга Кремля, которая опубликовала еще при администрации, по-моему, Трампа.
Мне такое точно впечатление. Так. Точно так.
И тогда это произвело эффект разорвавшейся бомбы, и все, так сказать, кто был в памперсах, значит, ему они помогли, а кто без памперсов, значит, ну, были проблемы. Вот, у всех этих вот людей, которые были включены в этот список, потому что шутки шутками, американцы все-таки имеют возможность влиять на весь мир, на все страны, на все поездки, перемещения и так далее. Шутить с этим никто не желает. Ни в одной стране мира не позволяет себе таких шуток, там, типа, а мы вас там на том-то месте видали, так сказать, и прочее, прочее, прочее. Вот ни один серьезный человек не может себе позволить такого, потому что понимает все-таки, что есть супердержава, которая очень сильно влияет на любую страну в мире. И вот тогда была паника, и часть, какие-то были небольшие шаги предприняты, но в основном, как бы так сказать, все делались легким испугом. Вот надо признать честно, что, в общем-то, американцы опубликовали, но по большому счету ничего не сделали, все отделались легким испугом, и там и замены там памперсов, и больше ничего. А Дерипаска тогда, если я просто напоминаю, то, потому что мы очень быстро забываем свою современную историю, Дерипаска тогда предпринял титанические юридические усилия, ему поставили там задачу расстаться с какими-то серьезными активами, не быть там мажоритарным акционером, он это сделал, выполнил условия американцев, безропотно, без всяких вопросов, без скандалов, без базара, как бы у нас сказали. И его вроде бы вывели из этого списка, но не успел он выйти из этого списка, как тут же попал в другой список, поскольку на его яхте господин Приходько, помощник президента, весьма доверенное лицо, по-моему, ныне покойный, в присутствии там известной, так сказать, девушки Насти Рыбки, обсуждал вопрос о вмешательстве в американские выборы. Американцы такие вещи не прощают. Не прощают. То есть влияние Олега Дерипаски, который, в общем-то, имеет активы, влияние определенные лоббистские структуры поддержки Соединенных Штатов Америки, она их, вот эта вот ситуация насторожила, когда на его яхте помощник президента, вхожий к Владимиру Путину без всяких проблем, обсуждает план вмешательства в американские выборы. Я, честно говоря, был удивлен, что они от него как бы тогда отстали легко. Но, видимо, это на какое-то время. А потом они вернулись к этой теме. И я думаю, что это продолжение вот того, что, о чем нам поведала Настя Рыб в своих откровениях. Вот. И заодно, и вот, может быть, проверка, как продействует на всех остальных, если мы возьмемся за кого-то одного и покажем на его примере, как мы можем жестко, принципиально принимать действия, принимать решения, принимать меры по какому-то определенному, очень известному, очень высокопоставленному, очень близкому Кремлю человеку. Вполне возможно, что вот это идет обкатка такой ситуации. Посмотрим, что там в российском обществе, как, какая будет реакция, как чего. Ну, не надо, так сказать, вот это, и быть особо, как-то, особо талантливым предсказателем, чтобы понять, что Дерипаска будет предоставлена сам себе. Никто сильно особо его защищать не будет, да и нет возможностей таких, если по-честному говорить. Но можно там поднять шум, там Песков что-нибудь скажет, еще кто-нибудь какую-нибудь истерику закатит с ломанием, так сказать, рук и заламыванием рук и выдиранием волос, но это не поможет, потому что африканцы, в общем-то, все-таки знают свою силу, свои возможности, и они, в общем, прекрасно понимают, что они правы. Вот поэтому я думаю, что это первая ласточка, как говорится, дай бог, не последняя. Может быть, не надо было начинать с Дерипаски, он все-таки, несмотря на там то, что часть его капитала, понятно, за всяким крупным состоянием, закрыто преступление, как говорил кто-то из великих французов. Вот. Но, тем не менее, может быть, надо было взять какого-то должностное лицо, которое вот из грязи в князи было, будучи, так сказать, каким-то чиновником в питерской столовой, вдруг стало миллиардером, например. Но я не про Пригожина говорю. Пригожин давно уже под санкциями. Ну, а кто-то вот таких близких Путина людей, которые...
Ну, там все такие, сегодня... Геннадий Владимирович, а кто
ну,
там из солидных?
Но нет, но все-таки давай вот, Марк, мы все-таки не будем здесь скатываться на уровень там, как бы там говорят, демшизон, это неправильно, конечно.
Дело не в этом, но кто конкретно был вот действительно родовитый, но из номенклатуры, из высшего эшелона? Ну, не было.
Подожди, они все-таки университеты закончили, галстуки с костюмами носили. В мэрии работали, но все-таки там не по... Путин тоже прошел там отсев внешнюю разведку. Довольно были сложные экзамены, довольно сложные были тесты, я их проходил. В общем-то, как испытание для не слабонервных, когда у тебя 6 часов теста идут. Это, в общем-то, не очень приятные процедуры, я могу по себе сказать. Потому что ты же понимаешь, что решает твоя судьба и твои там неумения, неспособности и ошибки, они могут привести к тому, что тебя никуда не возьмут. Вот поэтому стрессовая такая ситуация. Путин и проходил. Ну, то есть они не совсем с подворотни, уж не надо там говорить, что питерские ребята там с подворотни. Конечно, нет. Но они, к сожалению, вот можно ли вывести девушку из Рязани? Можно, а вот Рязани с девушкой крайне сложно. Вот получилось как раз по этому анекдоту. Да, там они, конечно, из подворотни-то вышли, а вот подворотни из них, из многих до сих пор никак не выйдет. И уже не выйдет никогда. Но я думаю, что первая ласточка. Это вот такой вот звоночек. Это первое вот такое предупреждение, последнее, вернее, китайское предупреждение. Ну, будем посмотреть, потому что список 35 человек внесен в закон в виде поправки к бюджету обороны, закон о бюджете обороны, оборонном бюджете США. Комиссии проголосовали за. Сейчас Конгресс одобрит, и все, и там даже если президент не захочет, он не сможет это не принять.
Нахрена ну да, оборонный, да, а что, он не будет исполнять оборонный бюджет, а ветировать его?
Будет.
Он будет исполнять. Другой вопрос, что действительно он может как-то попробовать сманеврировать с персоналиями. Сказать, вот 35 не получается, в интересах национальной безопасности я вправе там взять только 5.
32.
Ну, там условно, хоть один, хоть 35. То есть, ну, вот какой-то...
Но я думаю, что надо ждать продолжения банкета. Вот, надо понимать, что это... Как бы вот терпение, оно когда-то рано или поздно кончается. Все когда-то в мире кончается, да? Какие-то явления, вот в том числе терпение Запада. Оно подошло к концу.
Так,
хочу пользуясь своим эфиром. Я прочитал статью Владимира Пастухова, я очень уважаю, прекрасно отношусь. Вот, я знаю, что они с Дмитрием знакомы. Вот. Но мне кажется, что вот он напрасно делает такой вывод, что там поменяли Киев на Кабул. Мне кажется, все-таки мы недооцениваем, скажем так, вот эти стандарты западные, вот этих ценностей, они все-таки им верны, и они не будут там никого продавать и разменивать. Вот так вот, как вот цинично, так прагматично, как вот...
Понимаешь, как я поясню нашим зрителям, что вот, мол, американцы договариваются с Москвой, что делать, что хотите с Украиной, но нам интересны регионы Южной Азии и, в частности, Кабул. У меня эксперты, мы это уже обсуждали, это выглядит завирально еще хотя бы потому, что а как они это сделают в Америке? Да никак. Без Конгресса.
Ты нет, попробуй, что-нибудь. А чем Россия может помочь в Афгане, если
конечно,
она там
облажалась? Конечно, тем более. Извините. В чем размен-то? В чем
Вот я тоже
базы предоставить?
Я знаю, что Пастухов написал прекрасную статью, я со многим выводом его согласен, но вот с этим не согласен.
Хотел пусть полемическая
возразить статья, ему в своем эфире, да.
Да, полемическая статья, это нормально, просто мы и дискутируем по этому поводу. Просто резоны, конечно, они здесь такие, что Украина ведь еще и интересна для США, потому что, ну, это форма опосредованного противостояния еще и, да?
Если по-честному, Украина, я думаю, со мной ты согласишься, так, крупнейшее геополитическое поражение Путина. Это огромная страна с огромным населением.
Ну, конечно.
Которая должна быть, для нее вообще, считаю, Запад должен разработать специальный план, ну, что-то похожее, напоминающее план Маршалла для Германии, Второй мировой, да? Потому что если Украина монетизирует свободу в лучший уровень жизни населения, в развитие, в экономическое процветание, это будет удар сильнейший, гораздо более сильный по путинизму, нежели все наши с тобой эфиры.
Ну, разумеется,
во всех, и не только наши, во всех YouTube-каналах вместе взятых. Когда вот пример, как стали люди жить на свободе со сменяемой властью, под контролем народа.
И как люди живут? Те же славяне. Славяне, которые ничем не отличаются. Ничем не отличаются. С точки зрения их этники. И поэтому, почему одни славяне могут жить, так сказать, в условиях, как многим кажется, западной демократии, не распределительной, а рыночной экономики, прав человека и так далее, а другие, видите ли, совсем не такие, у них какое-то начало такое, не позволяющее им отказаться от чего в пользу вот этой демократии и всего остального.
А вот ты знаешь, я живу в Болгарии, сейчас вынужден жить в Болгарии. Я хочу сказать, что, вот, конечно, они там, болгары, они привыкли, так сказать, прикидываться бедными, да, но там не богатая страна. Вот, и тем более там они считают, что их там сильно угнетала Турция, действительно, 500 лет это Турецкой империи. Но на самом деле, вот сейчас среднедушевой доход болгар, он, в общем-то, практически как и в России. А может быть, сейчас даже уже и пойдет вверх. Будет больше. То есть Болгария живет неплохо, хотя у них нет ни газа, ни металлов.
Ничего нет,
кроме там вот туризм. Населения и сменяемой власти. Ну, туризм, да, в какой-то степени. Но не только туризм. Туризм там у них, они говорят, что 10, я думаю, что процентов 30 занимает ВВП, но тем не менее, остальное это они создают что-то другое. То есть Болгария, в общем, по большому счету, потихонечку по уровню жизни населения вплотную приблизилась к России, скоро ее обгонит, если вот дальше в России пойдут дела так, как они. Болгария, без ресурсов, с небольшим населением, с проблемой там, миграции. У них миграция огромная, там демографическая проблема, потому что молодежь, она очень сильно уезжает в Европу, оставляя здесь, в общем-то, более старшее поколение. Тем не менее, растет, экономика растет, ВВП растет, среднедушевой доход растет, инфраструктуру делают, потихоньку-потихоньку развивается, в отличие от России, которая все время стагнирует. Так, вот и все, свобода.
Да, не, ну понятно. Мы 20 часов 15 минут, мы 15 минут в эфире. Нас смотрит 8302 человека, около 2000 поставили лайки. У меня огромная просьба к тем, кто уже из наших друзей, зрителей присоединился. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Максимально распространяйте по возможности этот, ссылки на этот эфир. Нам это очень важно. Может быть, кто-то уже присоединится прямо к прямому эфиру или посмотрит в записи этот эфир. В любом случае, помощь ваша была бы неоценима. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. У нас чуть-чуть уже остается человек 100, что ли, 70 человек до 272 тысяч подписчиков. Мы быстро хотим пробежать дистанцию до 300 тысяч. Ну, пока не получается, но мы пытаемся. Вот, Геннадий Иванович, смотри, давай тогда вот с другого бока зайдем. Некоторые оценивают, что произошедшее с Дерипаской можно связывать, во-первых, с реакцией Москвы в связи с НАТО, да, устранением этого прекращения деятельности информационного центра в Москве, ну и вообще сворачиванием фактически отношений с НАТО, их больше нет.
Не-не, подожди, там, по-моему, все хуже.
А там хуже,
по-моему, да. Миссия при НАТО закрыта, она всегда была.
Да-да-да,
и напомню, миссия. Что Дмитрий Рогозин когда-то время...
Да, возглавлял представительство, да-да-да.
Это меня, прости, пожалуйста, за грубость, но я вынужден сказать в эфир, это решение идиотов.
Ну, конечно, они
так. Это решение идиота. Вот ничего не могло быть более глупым, более бездарным, нежели закрытие миссии при НАТО. Это основной военно-политический союз мира, который, как бы так сказать, осуществлял рабочие контакты с Россией, в том числе в координации действий по многим, по всем горячим точкам планеты, и была контактная группа по недопущению каких-то там осложнений России и НАТО. То есть это вот настолько бездарное, драматическое решение, которое будет иметь тяжкие последствия, мне просто даже без мата трудно, в общем-то, охарактеризовать, кто и как это могли сделать. Это почти преступление. Почти преступление. Если бы во времена Карибского кризиса была бы такая контактная группа взаимоотношений, такого Карибского кризиса не было. И не было бы многих других проблем, когда мир стоял на грани самоуничтожения, по крайней мере, а сейчас будет стоять на грани уничтожения России. Ведь ядерное оружие и вообще оружие Запада достаточно для уничтожения России многократного, но совершенно у России недостаточно оружия для уничтожения западного мира. Сейчас пропорция какая там? 1:50?
Но она не, российский военный потенциал с натовским совершенно несопоставим. Там не о чем говорить.
Да, бадала стрелять из дуба называется. Но при всем уважении к нашей армии, там, к нашим конструкторам.
Ну, это не связанные вещи. Они не принимают политических решений. Да. А кто их спрашивает? Что?
Да, то есть это настолько решение, которое опасно для России, опасно для каждой семьи российской. Для их жизни, для здоровья, для будущего детей. Ну, это вообще я не понимаю. Это же... Я не знаю, кто там сидит в Кремле. Я помню, там три извилины, одна от Мурашки, одна там от чего-то еще, и одна родовая, так сказать, травма.
Там еще от кошелька от продавленного. Чего? Ну, знаешь, продавленное. Да. Помнишь, как у классика «Золото жало»? У этого, у Ильфа Петрова, когда Остап шел через границу, золото жало, понимаешь?
Да, да.
И вот можно ли связать этот щелчок с Дерипаской по носу в виде реакции на то, что как поступила Москва? Она же это не за один день.
Нет. Я думаю, что
не стоит
я могу ошибаться. Несопоставимые вещи. То есть прекращение сотрудничества, а то, что закрытие миссии, это прекращение сотрудничества с НАТО. Вот все должны понимать, что наши сделали. Они сказали, мы с вами не взаимодействовать, не сотрудничать, знать вас не хотим, и на одной поляне с вами не сядем. Вот что наши сделали. И там Дерипаска, это настолько мелкий размен, что там я не верю, что они именно таким образом отреагировали. Реакция завтра еще впереди. И мы ее хлебнем по полной. К сожалению, мы россияне, 145 миллионов, 146 сколько нас, мы все еще хлебнем этой реакции. Она не заставит себя ждать. Она будет очень серьезной. Она будет системной. Она не будет распадаться там мелким бисером на отдельные там фигуры, пусть даже значимые, типа там Олега Дерипаски. Я думаю, что реакция будет. Она будет очень серьезной.
Так. Тогда вот еще с одного бока зайдем. Вот смотри.
Скорее всего, это ответ на хакеров, на вот попытки вмешательства в выборы, на какие-то мелкие эти пакости, приколы, на все вот это. Ну, взяли, прищучили дерипаску.
Угу. Ну, это как бы да. А хорошо, вот с учетом того, что долго трепалась тема про то, что Соединенные... И она получала подтверждение, вот Керри в своем интервью, когда приезжал в Москву, открыто об этом говорил в своем интервью «Коммерсанту», по поводу места и направляемых на нее интересов на Москву со стороны Вашингтона по поводу Пекина. Что они хотят, как бы, чтобы Москва хотя бы сохраняла нейтралитет, не вступала в союз с Китаем, ну или даже прислонилась, собственно говоря, к западному сообществу в противостоянии с Пекином. Это и касается Тайваня, это касается глобального противостояния экономического, оперативного, военного, геостратегического, всякого-всякого-всякого. И вот есть некая иллюзия в Вашингтоне, я даже читаю западную прессу, там, сказать, серьезный журнал, там, политика и так далее. То есть там серьезно в кругах администрации есть сторонники того, что, ну да, Москва, это и мы знаем, что она из себя представляет, и Путин, и так далее. Но нам важно противостояние с Пекином, и нам нужны даже такие негодные союзники, и поэтому мы должны заставить Москву как минимум соблюдать нейтралитет. Вот ты на эту версию как взираешь? На то, что здесь есть более глобальная игра, именно, ну, что сравнивать Россию и Китай? Китай серьезная, так сказать, и... что тут говорить даже не о чем. И поэтому Россия это мелкая какая-то пылинка на погоне, понимаешь? Я смахнул, и все, с учетом масштабов Китая.
Мы не будем, конечно, недооценивать масштабов России.
Я расхожее мнение такое, да.
Да, Россия великая держава, конечно, но она одна из 20 там великих держав. Вот и наше место. Если бы не ядерное оружие, то еще было бы хуже. Значит, хуже отношение к России. Но сегодня Россия в 10 с лишним раз слабее экономически Китая. А если мы берем то, что у Китая экспорт технологический, а у нас сырьевой, то этот разрыв еще больше. Понятно, что это кратно, многократное преимущество Китая во всем. И действительно, в нулевые годы, в 90-е годы была идея, о которой, кстати говоря, я тоже участвовал в переговорах, ее отстаивал и хотел, чтобы она была реализована. К сожалению, путинизм поставил крест на этой идее. А идея называлась очень просто. А Европа от Атлантики до Тихого океана.
Да.
И тогда были надежды, что Россия построит нормальное, цивилизованное, современное общество, современное, цивилизованное демократическую сменяемую власть, что у нас будут общие ценности, что мы станем единым лагерем демократии против авторитарных и прочих режимов. А то, что Китай опасен с точки зрения своего авторитаризма, ну, здесь говорить даже не приходится, гигантская супердержава, при которой там однопартийная, по сути, система, при которой также тот же застой во власти сейчас, отменены все реформы Дэн Сяопина, отменена сменяемость власти даже внутри ЦК Политбюро вот этого китайского, и так далее и тому подобное. То есть Китай вернулся к той до Дзен Сяопиновской модели, которая там породила там Мао Цзэдуна с его кунвэйбинами, культурной революции, все что угодно. Поэтому, конечно, Запад понимает, что такая гигантская махина, как Китай, с огромной экономикой, с гигантским 1,5 миллиардом населением, может там и будет все сильнее и сильнее влиять на весь мир. Но мы это видим, они везде в Китае сейчас. Лезут везде. Все скупают, у них много денег, у них много ресурсов, у них много людей, у них много технологий. И они начинают влиять везде, там и в Латинской Америке, и в Африке, и в Индокитае. Везде мы видим влияние, растущее влияние Китая. Это, конечно, Запад пугает. Потому что Китай, вся его политика, она основана на авторитаризме. Давай так вот мягко скажем. Она не такая, авторитаризм Китая не такой агрессивный, не такой тупой, не такой примитивный, как вот этот военщины агрессивной России, руководство более тонкое, более изящное, более умное, более сдержанное, во всяком случае, пока. Но, тем не менее, сама потенциальная угроза авторитаризма в Китае исходит всему миру. И на Западе это понимаете. Поэтому, конечно, они хотели бы, чтобы Россия была союзником. Вот когда там говорят, заметьте, наши с ватными мозгами, что вот они хотят расчленить Россию. Да в этом никто не заинтересован на Западе. Если бы Россия была демократическим государством, все были бы заинтересованы, чтобы она сильная, свободная, процветающая, развивающая страна, которая может быть противовесом авторитарных тенденций в мире. Ведь Россия сегодня поддерживает отношения с самыми отвратными режимами в мире. Я там сейчас не говорю о Китае, который не будет с нами выстраивать долгосрочных стратегических отношений, не будет он слишком великий, чтобы с этими там...
Нет, просто Китай, а зачем ему брать серьезные обязательства? Пусть Россия берет обязательства перед Москвой. Зачем? Ведь Сибирь может упасть в руки, и зачем сейчас давать гарантии, что они ее не возьмут? Зачем? Просто ничем себя не связывают. Вы же знаете,
сколько Россия должна? Россия должна там Китаю, по-моему, больше 150
Больше, больше. 200. Корпоративный долг под 200. Под 200 там. Да, потому что все эти проекты сил Сибири, они профинансированы Китаем.
Это во-первых. Во-вторых, Китай сейчас покупает газ там, по-моему, по 104 доллара за 1000 кубов, а Европа покупает по 1000, да? А почему? Потому что они давно скупили это все. Накормил.
И Россия... Да, хороший вопрос, где эти деньги, Ген? Где эти деньги? Их никто не видел. Вот в чем все дело. Виды,
которые по 1000 долларов?
Нет, ну, нет, нет, я имею в виду деньги, которые Китай заплатил вперед за все это сырье, понимаешь?
Конечно, а кто их там увидит? Они давно там... Правильно пристроены. Вот. И поэтому Китай на сегодняшний день это страна, которая доминирует, набирает силы. И если бы была Россия балансом, ее бы наоборот усиливали, инвестировали бы. Создали бы общую систему противоракетной обороны. Я вот, например, участвовал с натовцами, я уж не помню какой год, наверное, прям самое начало 2000-х годов. Как раз еще я с Рогозином советовал, говорю, Дима, а если вот мы предложим им там наши вот эти триумфы, ну, вернее, да, С-400, там, а потом, может быть, триумф доработаем. Они нам дали денег, доработали, мы бы их этот триумф поставили, их радиоакционные станции, коллегиальная система противоракетной обороны. Не стратегическая, но ее вполне достаточно для отражения там ядерного удара каких-то там отмороженных режимов. Он говорит, ну, да, это вообще замечательно, мы даже обговаривали это все, но, говорит, я боюсь, что они не пойдут. Ну, когда еще Рогозин был нормальным...
А он был таким, да?
Был, мы с ним на фракции сидели, анекдоты травили, я помню, на Сарайков смотрит, там сидим, смеемся, было, ну, довольно остроумно умел рассказывать анекдоты. Вот. Ну, вот такие мы с ним тогда еще вели переговоры. Тогда вот была идея России от Атлантики до Тихого океана, и это была поддержанная идея Западом, от России ждали, дайте гарантии, дайте системные изменения во власти, дайте там гарантии, что у вас там Конституция не повернется, что у вас президент не будет там вечно сидеть, что у вас будет там суд независимый. Тогда мы готовы с вами эту всю кашу варить стратегически на десятилетия. Но они были правы, потому что все реформы были свернуты Путиным и обращены вспять. Сейчас Россия себя представляет лидера профсоюза диктаторов. Поддержит отношения с Ираном, с Венесуэлой, там, с какими-то отмороженными режимами там, типа Центральной Африканской Республики. В Африке, там, вообще в Ливии занимает не ту сторону, там, занимала. Значит, в Сирии удерживают диктатуру, ну и так далее. Далее везде, как говорится. Конечно, такую страну невозможно. Да, в среднеазиатские все эти диктатуры покоятся на поддержке. Белорусская диктатура. То есть это все Россия делает. И, естественно, кто с ней будет выстраивать какие-то отношения. Поэтому мне кажется, что часть истеблишмента в Америке... рассуждают абсолютно нереалистично. Ну как можно с этой Россией выстроить какие-то отношения?
Ну вот мы пытаемся разобраться. Пытаемся
в этом понять. Я не понимаю. Американцы, конечно, они при всем том, что они знают все, у них там аналитические службы и так далее, они иногда наивные, как дети в некоторых вопросах. Я без всякого вот здесь превосходства, я понимаю, что великая нация, выстроившая великую державу, но тем не менее, в некоторых вопросах они как дети, они не понимают. Они не понимают, что произошло с Россией. До конца не понимают. Ну, по крайней мере, не все, далеко не все, даже в истеблишменте, даже в людях, которые занимаются политикой, образованные, начитанные, эрудированные, информированные, не все понимают, что происходит. Не могут в это поверить. Они не могут в это поверить. Не могут. Они думают, ну ладно, все-таки, ну не может такого быть. Да нет, ну он же вроде там в галстуке ходит, он вроде там в костюм одевается, он вроде там что-то какие-то вещи правильные говорит. Он вроде что-то такое. Да не может быть. Ребята, может. Россия изменилась настолько, что она стала хуже СССР. Хуже СССР. По всем показателям. И в том числе по опасности и по агрессии.
Так, мы почти 30 минут в эфире находимся. 10 313 человек нас смотрит. 3100 лайков нам поставили. Я прошу тем, кто присоединился, это еще несколько тысяч человек. Пожалуйста, друзья, распространяйте ссылки на этот эфир. Может, посылайте в мессенджерах своим друзьям, приятелям. Пусть они... тоже посмотрят этот эфир, это будет полезно, не безинтересно. В общем,
не нас посылайте. не нас посылайте.
Ну, такого нет, пока сегодня-то благоприятная ситуация. Вот, просто это очень важно, поскольку YouTube, он иногда капризничает, он иногда не ставит рекомендованные видео и так далее. И мы добираем необходимое количество именно тем, что люди проявляют активность, люди стараются и, в общем, как-то вовлекаются в нашу работу, так что мы их
сегодня... Ну и сегодня надо сказать, что YouTube – это окно в свободный мир.
Ну, просто другого действительно нет.
Свободную дискуссию. Это возможность общаться, возможность высказывать различные точки зрения, в том числе те, которые никогда не прозвучат на российском пропагандистском телевидении и других средствах массовой информации.
Ну, по существу, конечно, это неподцензурная последняя площадка. Вот видео,
время, видео. Да, одна из неподцензурных последних
площадок. Да. Поэтому мы, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы она развивалась. И сегодня, кстати сказать, ты в курсе, все-таки дали Алексею Навальному, Леше дали премию Сахарова. Абсолютно заслуженный, тут даже говорить нечего. Конечно, человек в тюрьме. Человек был фактически убит, там, ну, выкарабкался за этот месяц. Кома это серьезная вещь. Потому что многие считают, трубку в горло вставляет, разрезает трахею. Люди не до конца говорят, в коме там лежал. Это... Ну, нас же не понимают же люди-то.
Вот, там некоторые... все органы подключены к аппаратам.
Да.
Поэтому... Легкие, искусственная вентиляция легких и сердца, и...
Ну вот, ему сегодня дали ему эту премию, мы просто воспользовались случаем, чтобы его, конечно, поздравить, он в тюрьме сейчас, в этих застенках.
Да, я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям, желаю ему здоровья и мужества.
Наверное, лучшим подарком все-таки, как мне кажется, для него было бы, если бы этот список комплиментировали на 35 человек и сделали, собственно говоря, подсанкционными эти 35 человек, это, наверное, было бы еще больше подарком,
же, зная вот Лешу. Да. По-моему, там нет никакого сопротивления этой поправки.
Непонятно.
Я не слышал ни одного как бы, критического замечания и возгласа против.
И в Сенате точно нет. Вопрос только исключительно в администрации
Конгрессом Байдена. Прошел.
Нет, конгресс, да. Непонятно, как поет, потому что, ну, ты же понимаешь, вот представляешь, Абрамович, значит, Усманов и под санкции. Это же, ну, как бы, и там и другие, там и Бортниковы, и такие сики, и дети, и там много кто есть. Вот, но просто смысл в том,
что... Я думаю, что тут это, может быть, первый, один из первых шагов. А вообще, конечно, Западу придется, я так думаю, придется принимать специальный закон. Он там, может быть, в продолжении акта Магнитского, не в продолжении. О тех лицах, которые... против которых будут применяться соответствующие меры, там, недопуск, персональные санкции, финансовые расследования, лиц, которые организуют грубое нарушение прав и свобод человека, а также, я думаю, будет там строчка, аффилированных с ними персон. Это вот семьи, это вот там друзья-любовницы.
Ну, кстати, с Дерипаской так и произошло, потому что записано-то имущество на Васю Пряника, понимаешь?
Оно и правильно. Только надо это все, на мой взгляд, я полагаю, что это будет в скором времени на Западе облечено в форму закона, как в Соединенных Штатах Америки, возможно, США начнет такой закон принимать, или Британии, а потом этот закон будет гармонизирован с Европой. И вот тогда вот эти аффилированные лица на основании требований такого закона будут подвергнуты финансовым проверкам и происхождению капитала, и, знаете, это... Трудно же объяснить миллиарды, которые возникают из воздуха, из ниоткуда.
Даже невозможно, они все знают.
Конечно, да, это там все известно. И такие капиталы, они же их не скроешь. Это там не 100 тысяч долларов, которые можно там потихоньку на них жить. Это 100 миллионов или там 2 миллиарда. Миллиарды. Серьезные капиталы.
Так, тогда в продолжение этого еще один вопрос. Смотри, именно Дерипаска, просто сейчас уже тоже не все помнят, был буквально еще год назад шла дискуссия о внести в Уголовный кодекс изменения статью, новый состав, по которому, значит, лица, призывающие к введению санкций западными державами, расцениваются их действия как криминальные. То есть, ну, фактически...
Подожди, а разве его не приняли?
Нет, еще нет.
Нет, да нет, ну, значит, примут. У меня нет сомнений. Нет.
Но вот смотри, вот как раз и я говорю, решил в контексте это возобновить тему. На твой взгляд, они действительно... Потому что с точки зрения права это безумие полнейшее. Потому что понятно. Как бы криминализуется даже сама постановка вопроса о том, что санкции... Поди отделили,
Беларусь,
да?
Беларусь же криминализовали подписку.
Там вообще все.
Канал, да, чтение. Читать уже за чтение... Ты можешь получить сильно. Читаешь, просто читаешь. 7 лет. По-моему. Поэтому я не исключаю никакой возможности. То есть Россия вообще выведена из зоны права. Когда мне говорят, что мы все делаем по закону. Ребят,
да нет,
и Гитлер тоже по закону делал. И Пол Пот по закону делал. И ГУЛАГ, Сталин, репрессии, геноцид советского народа тоже по закону был. И уничтожали, и рабство по закону было, и все рабовладельские рынки, да, были по закону. Все было по закону.
Да. Право, понимать, право не равно закону. Вот это очень важно.
Никто право не равно закону.
Не равно закону, раз. А во-вторых, это так называемый принцип правовой определенности, он уже давным-давно оспорен, потому что...
И съедали людей, съедали.
Конечно, тоже по закону. Да. Ну, там талион был, либо традиционный закон, там обычный закон, но все равно закон. Да. Другое дело, что справедливость, право и...
Право первой брачной ночи по закону.
Ну, все, да, по закону, да, да. Да, все по закону. Но ты считаешь, даже вот ты же многих знал, с которыми сейчас они вновь прошли в Думу и так далее, там Володин, там, например, и так далее. То есть... Его вот сейчас, по-моему, уже он спикер и так далее, все дела. То есть, как ты оцениваешь состав? Вот сейчас он хуже, лучше, такой же, я имею в виду Государственный Дум. Готов ли он принимать еще более безумные законы? Значит, возможно ли, что воздействие на олигархов может привести, ну, я имею в виду воздействие на вот всех тех, у кого будут обыски, как у Дерипаска, что они попытаются, ну, как-то ситуацию смягчить, там, извините, давайте не будем дразнить, давайте это не будем
делать. Нет, вот надо понимать, что то, что сейчас в Думе, Думой назвать нельзя, уж тем более парламентом.
Так.
Это набранные люди, которые отобраны с единственной целью быть послушным инструментом в руках Кремля. И таких там 100%. Да, в каждой партии, я всегда говорю, я не хочу вот так, так сказать, быть таким оголтелым, в каждой партии, даже в Единой России, есть лично порядочные люди.
Mm-hmm.
Я бы мог назвать там фамилии, просто не знаю, правильно ли это, неправильно.
Да расстреляют их к вечеру. Поэтому
ну да, зачем это делать? Личные порядочные люди есть в каждой партии. Они бы могли, при других условиях, они были бы даже очень неплохими депутатами. Но они встроили систему, они приняли правила игры, они ее не могут изменить и не станут менять. И поэтому, по сути дела, нам не важно, как называется партия, фракция, фамилия депутата, они все на одно лицо. Вот даже там вот этот демарш, типа демарша, типа вот КПРФ, да, который там по попыткам, да, давайте проведем парламентский расследование по попыткам. Нет, заткнитесь, сидите тихо, ровно проголосовали против. КПРФ, во-первых, это было сами какого-то определенного депутата, не очень известно. Лидеры спрятались, КПРФ. Они же не вышли с трибуны.
Mm-hmm.
Серьезнейший вопрос. В стране пытки поставлены потом. Да еще видео, кино снимают по пыткам. Это вообще ужас. Да? И Жуганов не вышел там, Мельников не вышел там, Кашин не вышел там, и другие там первые руководители КПРФ. Дали какому-то там хорошему парню, который правильно все сказал. Ну, слава богу, что нашел себе силы, мужество и так далее. То есть КПРФ после того, как их инициативу ожидаемо утопили, включая все эти фракции, партии, там эти все новые люди, старые люди, справедливая Россия, которые считают, что справедливо пытать, да, в России. Вот. Они же все, КПРФ согласилась с этим. Никаких демаршей, никаких заявлений, никаких там выходов из зала, никаких там, не знаю, про плакатов, транспарантов, каких-то. Никаких фильмов, которые они могли показать. Они же могли в Думе показать фильм, кусочек. Без могли. Проблем. Все, какие проблемы? У них трибуны есть. У них там 50 депутатов, сколько, 60 депутатов. Показывайте, действуйте. Вам дается каждый день время. Пожалуйста, вы можете выйти и показать еще раз. Привлечь там каким-то... Но это же... Я, например, смотреть не мог. Я говорю, что нет, ну зачем я буду сексист?
Многие так реагируют.
Да, нормальная реакция нормальных людей. Там понятно, что это идиоты, садисты, палачи, люди с искаженной психикой, люди, которые там комплексы, закомплексованные насмерть, комплекс там неудачников и так далее. Это неполноценности, комплекс. Вот они участвуют в этих пытках. исполнительные, имею в виду. Так КПРФ тоже ничего. То есть это Дума вообще то самое отвратительное будет. Тех, которых мы знаем. Из тех дум, которые мы знаем, это будет самое отвратительное. Mm-hmm. И они будут принимать самые чудовищные, самые безумные законы, самые репрессивные. Вот сейчас же внесен закон, проект о финансовых репрессиях, о котором я там и говорил, и писал. То есть теперь, извиняюсь за выражение, менты будут своими письмами отнимать у людей деньги, запрещать им пользоваться счетами, карточками и так далее. У тебя там есть миллион, ты заработал. Ну, честно, заработал, работаешь там, неважно, mm-hmm. ты менеджером в банке. А ты что-то там сделал, не так сделал, не репостнул, или даже просто обсудил вопрос какого-то митинга с кем-то. Тебя взяли и заблокировали счета.
На 10 дней, взяли, на 10 дней, потом дальше просто... А его еще ведь не приняли.
Но прекрати.
Я и говорю, я разъясняю.
Ну да, пока на 10 дней, потом суд говорит, да, ну, конечно, его право, суд навсегда говорит, что человеки правы. И человеку потом разрешается по 12-500 там, по минимальному порогу, поэтому... Писывает. То есть он не может, ну, допустим, если легальная зарплата, он не может ею воспользоваться. Или пенсия, или там еще что-то. 12 500 и отойди, свободен. Если еще разрешат, менты. Извиняюсь, я вот говорю так, потому что назвать их полицейскими, господами полицейскими, копами, такой язык не поворачивается. Ну, вот это же вообще, ты же понимаешь, что это такое?
Да все.
Это новый вид репрессии, новый вид репрессий. Это обращение в нищету всех тех, кто недоволен властью. Кто ее критикует, кто обсуждает, кто там призывает или там участвует в мирных акциях, даже в сети. Это же вообще уже зашквар. Извиняюсь за выражение. У меня просто нет национализованных слов. Вот этот жаргон молодежный лучше отражает то, что там сейчас происходит. Это степень маразма, степень, так сказать, идиотизма, которая степень жестокости, злобности, мстительности, которая присуща нынешней политической власти. У каждого будут отнимать зарплату, пенсию, если ты где-то там что-то вякнул. Причем право это предоставлено ни суду, ни министру там внутренних дел. Каким-то там шнуркам на районном уровне. Там начальник отдела написал, маляву, извиняюсь за выражение, у тебя отняли зарплату. Вот как они, какой закон готовят. И примут ведь. Подборные аплодисменты.
Да уж не сомневается.
Да никто не сомневается.
Да, ну что ж, у нас вот 42 минуты мы в эфире, у нас еще есть немного времени, почти 11 500 человек нас сейчас смотрит, еще присоединилось 1500 человек, у меня большая просьба к присоединившимся и к тем, кто уже смотрит, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и ссылками делитесь, может быть, еще за эти оставшиеся минуты люди придут, послушают, ну, в крайнем случае, посмотрят в записи наш эфир. Я также хочу напомнить, что завтра у нас будет Андрей Андреевич Пиантковский, будем обсуждать визит Остина по Европе, тур, как мы его назвали, глубинного государства, Deep State. В общем, будет не безинтересно, так что обязательно завтра тоже в 20:00 приходите. Ну хорошо, вот в контексте того, что происходит, опять же вернемся действительно к Украине. Это не безинтересно, потому что как раз вот я хотел, пользуясь ситуацией, поговорить с тобой о том, что министр обороны США Ллойд Остин, такой... генерал вообще именитый чувак вообще. Несмотря на то, что его критикуют страшно за Афганистан, но выполнял приказ. Он уже говорил, я выполняю приказы. Я не отдаю их, не я их выполняю. Да. Ну, конечно. Все. Или даже Милли, комитет начальников штабов. Ну что, им сказали, выводим. Значит, все, выводим. Значит. Вот. Но суть даже не в этом. Вот он поехал в Грузию, он поехал в Украину, там, в Румынию и так далее, в страны немножко Черноморского бассейна застал. И причем в самый канун его поездки, а его он сегодня уже покинул, по-моему, Киев, говорилось, Пентагон официально заявил, что действительно пойдет речь с руководством Грузии и Украины, что двери НАТО открыты. Вот, возвращаясь к тому, почему такая болезненная реакция Москвы. И что, ну, при определенных условиях, безусловно, и, конечно, Украина может, так же, как и Грузия, рассчитывать на членство в этих организациях. Понятно, что это не близкого времени перспективы, это не завтра произойдет, но мне кажется, что это, ну, заявление прозвучало как ответ на вот эти красные линии, о которых Путин говорил 12 июля в своем тексте по поводу Украины, что вот есть такие красные линии. Потом он разъяснял в этот день, там вечером уже, на реакцию, после реакции Зеленского, президента Украины, что красной линией точно является членство в НАТО Украины. Что это недопустимо, и что он предупреждает всех, ну, Украину прежде всего, но и, в общем, западное сообщество тем самым, что вы не смеете принять ее, ну, там, ну, в ЕС, понятно, ну, и в НАТО, в Евроатлантическое сообщество. Насколько, вообще говоря, в этой острой ситуации у Украины хорошей может считаться перспектива такого движения в НАТО, учитывая, что, ну, в общем, мы видим, контактов с Россией больше нет. Собственно, они сами их разорвали, а с чего бы кто-то должен еще и прислушиваться к ним, поскольку нету этого обмена. Вот как расценивать вот эти заявления Пентагона, ну и сам визит Остина в контексте того, что взаимоотношения с НАТО, Украиной и Грузией имеют вот такую перспективу?
Я считаю, что этот визит Остина очень важен. Он важен, в первую очередь, для стран, которые находятся на соприкосновении с Россией. В первую очередь, это Украина, которая там шла гибридной войной, сохраняется источник напряженности и возможной агрессии. И Грузия, конечно. И я думаю, что это как раз вот сигнал того, что мы вас в беде не оставим, ребят. Да, мы за вас воевать не будем, но если не дай бог чего, мы сделаем все, чтобы вы эту войну не проиграли. И давайте мы с вами договариваться о какой-то карте, о том, что вы будете двигаться в НАТО, чтобы мы могли вас под пятую статью взять под защиту, чтобы никто на вас не напал. Для Украины, для Грузии это очень важно. И я хочу сказать, что вот, например, сейчас прибалтийские страны, маленькие, крошечные, небольшие с населением, там, да, они себя чувствуют абсолютно спокойно, потому что они члены НАТО.
Ну, конечно.
У них нет проблем с безопасностью. Вопрос безопасности ключевой. И то, что там Песков говорит, вот мы там в красной линии, напоминает это мне вот там вот какого-то там человека, который говорит, а я вот сейчас вот такой вот, я не знаю, что сделаю, я вот сейчас такой, я крутой, да я вот сейчас вот с вами что-то такое сделаю, что-то сделаешь, ну еще не знаю. Ну вот, все, вот я вот такой вот сейчас, все, вы меня довели. То есть сделать-то они ничего не могут, по большому счету. Кроме там гадить какими-то там, провокации устраивать, экспорт коррупции организовывать по ряду европейских стран, пытаясь разбить атлантическое единство. То, что Запад правильно делает, пытаясь обеспечить безопасность Украине и Грузии, это абсолютно правильно. Вообще, если мы вас там рассмотрим, исторический процесс геополитический, да, то идет расширение демократического лагеря в ущерб лагеря сокращающегося авторитарных диктаторских режимов. Вот СССР. Я все время говорю, распад России может быть, потому что вполне возможно, что распад СССР всего лишь был периодом полураспада Российской империи. Вот СССР развалился, да, как система, которая не способна была дать развитие жизнеспособности. От него откололись большие части и ушли в демократию. Это восточные страны Восточной Европы. Это Прибалтика. Это, значит, Грузия, да, на Кавказе. Возможно, Армения пойдет этим путем, если хватит сил, возможностей, ресурсов и так далее. Это вот. Эти страны сейчас уже они в демократическом лагере. Они уже там, дело даже не в том, что они там в НАТО, в ЕС, они уже в демократическом лагере, у них другие ценности, у них другие правила, другие представления, у них свобода, демократия и так далее, идет развитие. Это вот возможно, что сейчас вот этот период перетекания диктатуры в демократии, он продолжится. Ну, я не знаю, может, в Средней Азии это произойдет какие-то, хотя там, понятно, серьезные сдерживающие факторы лица Китая, Пакистана, Ирана и так далее, России, конечно, с другой стороны. Ну вот этот процесс, он идет. Он имеет, может быть, достаточно большой исторический период, десятки лет, но он идет. И Запад должен понимать, что им нужно сейчас, вот я призываю Запад серьезно переосмыслить отношения к Украине и Грузии. Если ну, не просто переосмыслить, а усилить внимание, я бы сказал, может, я оговорился, усилить внимание к интеграции Грузии и Украины в западные сообщества. Возможно, Армении, если она к этому готова. Потому что это будет великим шагом по сокращению пространства, на котором действуют законы диктатур. Ну, я так условно говорю, диктатура авторитарных режимов, тоталитарных режимов. Поэтому мне кажется, что вот это очень важный сейчас момент. И мне кажется, опять-таки, я вступаю в спор с одним из тезисов Владимира Пастухова, что не разменяли США Киев на Кабул, не разменяли. Вот визит Остина, он это показывает. И понятно, что он проехал по рейтерным точкам, там, где российское влияние там разные, и где-то сильнее, где-то менее сильнее. Там Молдову, Украину, Грузию, не знаю, там был он в Болгарии, в Румынии. В Румынии был, да, это страна,
которая... В Румынии вроде был, да.
С Россией, да, и который там есть проблемы в виде там Молдовы и там Приднестровской республики. Ну, целый узел проблем. Вот он там и проехал и сказал, что мы ворота НАТО открыты. И для Украины тем быстрее она решит вопрос сотрудничества с НАТО, интеграции какой-то там частичной или полной для Грузии, тем спокойнее они будут строить демократическое общество. Но я бы призвал Запад, при всем уважении к Украине, я ее, Украину очень уважаю, благодарен, я считаю, они совершают кучу ошибок. Они совершают какие-то действия, которые наполовину правильно, то есть половинчатые реформы. Вот я бы рекомендовал Западу все-таки добиваться того, чтобы эти реформы были завершенными, чтобы они были необратимыми, именно демократической реформы, чтобы они привели к созданию стабильной, сменяемой власти, прозрачным, понятным механизмом там, средств массовой информации, действия судов и так далее. То есть вот это очень важно, чтобы они создали необратимый импульс, тогда Украина может интегрироваться в НАТО гораздо большими темпами, чем она это делает сейчас. В Грузии тоже ведь есть проблемы с вами.
Но
вот я, меня прости, пожалуйста, я не очень, может быть, ты меня просветишь, ты да. больше, наверное, знаешь. А вот я извиняюсь, а почему они Саакашвили сами?
Ну, потому что есть тяжелейшее, во-первых, внутреннее противостояние между грузинской
мечтой. Противостояние есть.
Да, да, и национальным движением, но главная причина все-таки.
Но мы же не можем с тобой, мы же не можем с тобой не понимать, что Саакашвили это тот человек, который был во главе реформ,
бесспорно,
который дали Украине свободу, демократию и будущее. Правильно?
Ну, конечно. Вестернизированных реформ. Вестернизированных реформ.
Именно про западных реформ. Да. Ну, и не про западных. Настоящих прогрессивных реформ, которые делают из страны нормальные, свободные, цивилизованные государства с будущим. Вот делал это Саакашвили на своей команде. Да, были ошибки, да, были перегибы, да, еще что-то. Ребят, ну, зачем же вы этого человека, которого памятник должны своять?
Ну, посмотрим, как еще там все сложится.
Там было... Я вот этого не понимаю, и меня это вот немножко тревожит.
Нет, там был сейчас Остин, я думаю, там передали уже, там какой-то разговор идет. Вот у нас Гела Васадзе, он, правда, приболел, вот он выступал у нас по этому поводу, когда Саакашвили арестовали. Я думаю, там идет какой-то торг, какой-то разговор идет, и каждый ищет
форму. Вот моя личная точка зрения, я могу быть неправым, я давно не был в Грузии, не все понимают внутренние проблемы, но моя личная внутренняя убежденность, что это перегиб.
Ну,
должен был выйти. Президент сказал, да, у нас есть суд, у нас решение, но мы считаем заслуги Михаила Владимировича.
Да, Николаозовича, да, Николаозовича. Да.
Ну, не важно.
Николаозовича, да.
Такими важными для страны, что мы им это все прощаем. Вот да, это они обязаны, на мой взгляд, были сделать.
Посмотрим. Это такая интрига сохраняется, и он просто решительно рванул, что называется, чеку, что называется, и вот посмотрим, как это все сложится. Ну, там есть и проблема московского частичного влияния,
есть,
и Иванишвили, Бедзину
Иванишвили.
Но
и меня это тревожит. Это
им придется выбирать. Влияние. Им придется выбирать. Либо туда, либо сюда. Невозможно остаться посередине. То есть ты либо туда, либо ты сюда.
Да, потому что
Украина какое-то время пыталась находиться в этом, значит, независимом
положении. Да, она вышла политически из СССР, но экономически она не вышла.
Не вышло, да, и долгие годы пришлось вот это вот петляние, возврат через Януковича, первый срок непоследовательной политики Кучмы и так далее. И вот именно это происходит именно в силу этих причин. Да? Потому что в 2004 году был шанс после Оранжевой революции вступить в НАТО, именно когда еще не было территориальных проблем, именно тогда Меркель, кстати, воспрепятствовал. Но надо было форсировать.
Я думаю, что вот какая-то определенная моральная, там, не знаю, традиционная вина лежит на Юлии Тимошенко. Вот, я понимаю, что они там, вот давайте проведем, вот наш президент, мы там против президента, давайте делать парламентскую республику. Начали делать. Потом раз,
избрали президента.
А зачем нам теперь делать парламентскую республику? У нас есть президент. Давайте вернем часть полномочий президента. Ну и в результате вот туда-сюда, и в результате пришел Янукович.
Каждый под себя эти реформы проводил.
Ну, то есть они играли принципами ради каких-то амбиций.
Конечно, и это просто всегда играли. Выходит всем боком, как мы знаем, всегда выходит боком. Потому что, когда ты проводишь реформы под себя, ничего путного никогда не получается. Они потом по тебе же и ударят.
Совершенно верно.
Поэтому... Ну что же, мы 54 минуты в эфире. Значит, 11 500 человек нас смотрят. 4542 человека поставили лайки, уже больше. Но у меня огромная просьба ко всем зрителям. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Феоген Лайф. Ну и ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мы благодарим Геннадия Владимировича за то, что он принял участие в нашем эфире. Конечно, мы всего не обговорили. Я хотел еще и по коронавирусу поговорить. Но я думаю, мы лучше в следующий раз спокойно еще раз об этом говорим.
По коронавирусу я призываю.
Я знаю, да.
Руководство, оно должно проявить разум и да. дать возможность...
Закупить вакцин.
Поставить вакцины все западные.
И они этого не сделают, Геннадий Владимирович, потому что им выгодно это не
делать. Значит, тогда Россия обречена на страдания, смерти, продолжение пандемии, огромные потери человеческие и экономические. Если они этого не сделали.
Ну,
да, мы теперь они... уже увидели, что они не справились. Они не, провалили не справились, все, что только могли провалить. По коронавирусу, к сожалению, несмотря на то, что даже там спутник есть, и он работает как-то, и он там помогает от тяжелых летальных случаев, не помогает от повторного заражения, там вообще заражения, но тем не менее, снижает риски. Если бы они дали бы возможность в страну ввести все вакцины и людям право выбирать, ковид бы был убежден уже по-настоящему. А так мы, конечно, жутко что строить. У меня сейчас много, огромное количество друзей и товарищей болеют. Некоторые, кто не сделал вовремя прививки, в тяжелой форме болеет. Я за некоторых переживаю. Я жена каждый день звонит, каждый день пишет. По некоторым, так сказать, ребятам, которые там нашего возраста, здоровья.
Ну, я просто зрителям хочу сказать, что у нас до конца недели будет кто-то из специалистов. Снова поговорим о ситуации с коронавирусом. Но мы политические аспекты тоже не оставим без внимания. Обязательно снова к ним вернемся. Геннадий Владимирович, спасибо тебе огромное. Вот, и всего доброго, ну и всем не болеть, конечно.
Да, не болеть.